Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов, у микрофона Анна Аракелова. Сразу после выпуска новостей передача «Время за рулем».
Радио Свобода. Новости.
Сначала коротко о главных событиях к этому часу. В Шатойском районе Чечни погибли двое российских военнослужащих. В Москве второй день продолжается съезд партии «Яблоко». Израиль вновь нанес авиаудар по сектору Газа. В Шатойском районе Чечни подорван военный грузовик. Два человека погибли, еще двое получили ранения. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Мусы Хасанова.
Утром в воскресенье на северной окраине селения Бугарой Шатойского района маджахеды полевого командира Доки Умарова подорвали на радиоуправляемом фугасе военный грузовик «Урал», сообщили дежурной части Центральной комендатуры Чечни. В результате взрыва погибли двое и ранены двое военнослужащих контрактников 542-й мотострелковой дивизии Министерства обороны России. А накануне вечером на южной окраине населенного пункта Бугарой маджахеды обстреляли автоколонну военнослужащих внутренних войск МВД России. По официальным данным, в ходе обстрела погиб один и ранены трое солдат, хотя жители Шатойского района говорят, что число убитых военных более 5. Ночь на воскресенье обстреляна автоколонна военных и возле селения Никихита Курчелоевского района Чечни. Данных о потерях среди силовиков в ходе этого инцидента пока нет. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
В Подмосковье продолжается двухдневный съезд Российской демократической партии «Яблоко». Накануне ее лидер Григорий Явлинский заявил, что объединение демократических сил достигается путем создания фракций внутри «Яблока».
Сутью объединительной политики для нас является присоединение самых разных гражданских инициатив из самых разных гражданских направлений.
Сказал Григорий Явлинский. А вот что заявил заместитель председателя партии Сергей Иваненко.
Переговоры о формировании коалиции зашли в тупик.
Простите, из-за технических накладок отрывок из выступления Сергея Иваненко на съезде партии «Яблоко» вы услышите в наших следующих выпусках новостей. А сейчас к другим новостям сегодняшнего дня. Двое палестинских боевиков убиты сегодня в секторе Газа в результате израильского авиаудара. По информации палестинских медиков, еще несколько человек получили ранения. Израильское командование сообщило, что экстремисты собирались начать ракетный обстрел израильской территории. Сегодня рано утром в результате обстрела израильского города Сдерот был тяжело ранен местный житель. Ранее вооруженное крыло правящей палестинской группировки Хамаса заявило, что прерывает перемирие с Израилем после того, как в результате израильского обстрела на пляже в секторе Газа погибли 7 палестинцев. Палестинские боевики освободили американца, захваченного ими в субботу в городе Наблус на западном берегу Иордана. Как сообщается, американец, студент, прибывший в Наблус в качестве туриста, не пострадал. Боевики захватили его, по всей видимости, приняв за израильтянина.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Джордж Буш выразил серьезную обеспокоенность в связи с самоубийством трех заключенных американской военной тюрьмы Гуантанамо, где содержат подозреваемых в терроризме. Двое граждан Саудовской Аравии и один Йемена были найдены в субботу мертвыми в своих камерах. По мнению правозащитных организаций, самоубийство – результат того, что заключенные содержатся на базе Гуантанамо неопределенно долго и лишены прав, предоставляемых военнопленным или уголовным преступникам. Американские врачи провели в Багдаде вскрытие тела лидера Аль-Каиды в Ираке Абу Мусаба Аз-Заркауи, убитого 7 июня в ходе операции американских и иракских войск. Результаты вскрытия будут обнародованы в ближайшее время. Исследование проведено после того, как стали известны подробности гибели Аз-Заркауи. Он был еще жив, когда его нашли военнослужащие иракских войск, после того, как место, где скрывался экстремист, подверглось бомбардировке. В Самаре сегодня состоялся флешмоб в защиту прав военнослужащих. С подробностями Сергей Хазов.
Более 200 самарцев с сотовыми телефонами в руках приняли участие в акции, которая прошла в полдень на городской набережной. Включив звонки сотовых телефонов, люди 5 минут скандировали лозунг «Солдат имеет право на сотовый телефон». Цель флешмоба, организованного правозащитной организацией «Свободное общество», поддержать право российских солдат пользоваться мобильными телефонами во время службы в армии, говорит участник акции Михаил Ильин.
прошлой неделе в Самаре призывникам бесплатно раздали 20 сотовых телефонов. А теперь генералы Министерства обороны заявляют, что у солдат не должно быть сотовых, поскольку это негативно отразится на сохранении военной тайны. Отбирать сотовые телефоны у новобранцев, которые прибыли в часть, ссылаясь на секретность, это нарушение Декларации прав человека. Сотовый телефон – это личная собственность солдата, и мы будем всячески отстаивать право солдат пользоваться сотовыми телефонами.
Во время акции прошел сбор подписей. Самарцы требуют от руководства военного ведомства разрешить солдатам пользоваться мобильными телефонами во время службы в армии. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Министры финансов стран Большой Восьмерки выразили опасения, что высокие цены на нефть могут помешать глобальному экономическому росту. Министр финансов России Алексей Кудрин в этой связи отметил резкий рост спроса на энергию.
Сейчас мы испытываем шок не производителей. У нас достаточно уверенно и стабильно росло предложение энергоносителей. Мы встретились с шоком потребления. Поэтому стабильность рынков и прогнозы потребления – это важнейшая ответственность потребителей энергии,
сказал Алексей Кудрин. На заседании в Петербурге в субботу министры приняли совместное заявление о необходимости облегчить беднейшим странам доступ к источникам энергии. Кроме того, участники встречи подтвердили свою готовность выработать план борьбы с эпидемией птичьего гриппа, а также усилить меры против отмывания денег и финансирования терроризма. На Украине вновь приостановлены переговоры о создании парламентской коалиции между пропрезидентским блоком «Наша Украина», блоком Юлии Тимошенко и Социалистической партией. Это были новости на волнах Радио Свобода на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Вы всегда можете прослушать и прочесть последний выпуск новостей Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. В эфире еженедельная программа «Время за рулем».
Сегодня «Время за рулем» выходит из Екатеринбурга.
В студии ведущие Евгений Назарец
и Анатолий Горлов.
Тема выпуска – простор для творчества в России, автогосты и водительские амбиции.
До какой степени можно переделать автомобиль в России и не нарушить закон, мнение знатоков и практиков по этому поводу?
Кроме того, сегодня в программе «Новости авторынка», «Автоистория», «Обзор автомобильной прессы».
Все это сегодня на Радио Свобода в программе «Время за рулем».
Совершенный автомобиль не будет создан никогда, как никогда не появится водитель, который не стремится сделать свою машину особенной. Одним для того, чтобы отличаться, хватает и регистрационных номеров, другие совершенствуют двигатели ради экономии горючего или ради скорости. Есть и такие, кому важнее всего произвести впечатление на пешеходов и коллег-автомобилистов. И тут аэрографикой дело не ограничивается. Где заканчивается глубокий тюнинг и начинается внесение конструктивных изменений, запрещенные российскими ГОСТами? Что происходит с авторскими правами изготовителей, если владелец автомашины включает на полные обороты свое воображение и талант механика? Толя, у тебя в воображении существуют автомобили именно твоей мечты, а такие авторский концепт-кар?
Ну, в воображении у меня, конечно, он существует. Я, правда, не вижу его пока реально. Во всяком случае, надеюсь на услуги одной английской фирмы, которая высылает желающим в ящике комплект деталей, и каждый из будущих автовладельцев может этот автомобиль собрать на свой вкус и цвет. Впрочем, я думаю, что о том, как это все можно сделать в российских условиях, нам расскажет наш гость. Сегодня у нас в гостях будет заместитель директора центра «Спорттюнинг» Вадим Бижанов.
Вадим Бижанов появится в нашей студии через несколько минут. А сейчас «Время за рулем» на Радио Свобода продолжают автомобильные новости. У микрофона Анатолий Горлов.
Правительство России готовит отрицательное заключение на законопроект, предусматривающий сокращение количества машин с мигалками до 8, сообщает «Коммерсант». Авторы законопроекта предлагали сохранить спецсигналы только на автомобилях президента, главы правительства, глав палат Федерального собрания, глав высших судов и генерального прокурора. Комитет Госдумы по безопасности дважды отклонял проект, однако депутат Владимир Рыжков пообещал снова внести законопроект на рассмотрение Госдумы сразу после того, как депутаты получат отрицательное заключение правительства. Министр внутренних дел России Рашид Нургалиев обратился к своим подчиненным со специальным заявлением по поводу коррупции в ГИБДД. Он заявил, что основную опасность представляют сотрудники, которые берут взятки при сдаче экзаменов на водительские права и при прохождении техосмотра. Коррумпированные сотрудники становятся прямыми виновниками гибели людей в ДТП, заявил Нургалиев. За состоянием дорожной обстановки на Московской кольцевой дороге будут наблюдать 2 дирижабля и 3 аэростата. Дирижабли с милицейским экипажем способны подниматься на высоту до 1,5 километра и лететь со скоростью 100 км в час. А беспилотные аэростаты могут патрулировать на высоте 500 метров и зависать в воздухе. С воздушных видеокамер информация будет поступать в единый центр навигации, чтобы ГИБДД оперативно регулировало транспортные потоки. Строительство платной скоростной автомагистрали Москва-Петербург может начаться уже в следующем году. Об этом со ссылкой на руководителя Росавтодора Олега Белозерова сообщают РИА Новости. Протяженность новой дороги составит 670 километров. Предполагается, что на новой магистрали можно будет ехать со скоростью 150 км в час. Плата за проезд в зависимости от участка дороги составит от 1 до 4 рублей. Ранее министр транспорта Российской Федерации Игорь Левитин заявил, что обязательным условием при строительстве платной автодороги станет наличие бесплатного объезда. Раритетный автомобиль «Лагонда V12/Dropped Coupe 1939 года нашли в сарае, где он простоял 40 лет. Несмотря на почтенный возраст, автомобиль сохранил много родных деталей. Радио до сих пор работает, а фары исправно светят. Даже колеса со спицами остались почти в первозданном виде. Двигатель также оказался исправным. Раритет будет продан на аукционе. Стартовая цена составит около 50 тысяч фунтов стерлингов. Ростовский автомобилист Ростислав Рычанов требует от представительства компании Peugeot около 4 миллионов рублей в качестве компенсации морального ущерба. По словам автовладельца, Peugeot 607, купленный в 2005 году, пришлось 18 раз ремонтировать в сервисном дилерском центре. Рычанов, кроме того, требует признать модель Peugeot 607 опасной и запретить ее эксплуатацию в России. Ежегодно в результате дорожно-транспортных происшествий на планете погибает 1 миллион 200 тысяч человек, и число погибших растет с каждым годом. Такие данные содержатся в докладе Британской комиссии по улучшению безопасности на дорогах. Согласно ее исследованию, 85% ДТП приходится на страны с низким и средним уровнем развития.
В эфире «Время за рулем». Тема выпуска «Простор для творчества в России. Автогост и водительские амбиции». До какой степени можно переделать автомобиль в России и не нарушить при этом закон? Об этом будем говорить сегодня в прямом эфире. Сейчас Олег Вахрушев предлагает экскурс в историю советского самодеятельного автостроения и представляет точку зрения тех, кто пробовал заняться автоконструированием, и тех, встречи с кем они должны были опасаться больше всего.
Сегодня существуют две причины, по которым люди занимаются самодеятельным автомобилестроением. Первое – неутолимость. Любимая жажда творчества, которая в конце концов воплощается в металле, дереве или пластике. И вторая причина – экстренная необходимость создания такого технического средства, которое отвечало бы узкоспециализированным требованиям, к примеру, самодельные вездеходы на Крайнем Севере. Ранее бытовало мнение, что собрать автомобиль по чертежам, собственным или заводским, не только удовлетворяет жажду творчества, но и значительно экономит средства. Однако практика показывала совершенно обратное. Рассказывает эксперт Екатеринбургской газета «Автодрайв» Иван Шилко.
Бытовало распространенное заблуждение, что автомобиль можно собрать самому, и это выйдет проще и дешевле, чем выстаивать долгие очереди за заводской машиной. На самом деле это далеко не так, это огромный объем работ, это огромное вложение, это выходит гораздо дороже, чем заводская машина. И те люди, которые были подвержены этому заблуждению, на каком-то этапе просто-напросто бросали это дело.
Сегодня автомобиль в собственном гараже действительно собрать можно. Любые запчасти доступны в свободной продаже. Но если провести предварительные расчеты перед началом этого занятия, то окажется, что купить новый серийный автомобиль заводской сборки на порядок выгоднее. К тому же это противозаконно и вряд ли получится зарегистрировать его в ГИБДД, особенно если человек использовал при сборке запчасти различных серий автомобилей, говорит старший инспектор отделения технического надзора ГИБДД Свердловской области Алексей Седых.
В последнее время, сколько я знаю, такие переоборудования сейчас я не встречал в последнее время, чтобы меняли, как раньше, с копейки делали 99-ю. Давненько было, а сейчас такого нету. То есть сейчас допускают переоборудование моделей однотипных.
Другое дело с эксклюзивными моделями, которые автор задумал лично. Такое транспортное средство собрать, естественно, можно, но вот с его эксплуатацией могут возникнуть проблемы. Хотя некоторые домашние автомобилестроители их успешно преодолевают, рассказывает эксперт газеты «Автодрайв» Иван Шилко.
В свое время были разработаны требования к автомобилям, изготовленным в индивидуальном порядке, а также к мотоциклам. И вот автомобили, соответствующие этим требованиям, их можно было зарегистрировать в ГАИ. К тому же существуют такие организации, как ВДИ и Мотопром, куда любую самодельную технику можно пригнать, она там проходит испытания, выдается сертификат, и при наличии документов на номерные агрегаты такая машина без проблем проходит регистрацию.
За последние 20 лет подобных эксклюзивных транспортных средств по улицам Екатеринбурга проехало всего 4 штуки. Что касается кустарного автомобилестроения в сельской местности, то оно, по большому счету, никуда не исчезло. Жители деревень по-прежнему собирают транспортные средства из списанных деталей и запчастей, но они, как правило, используются исключительно для хозяйственных целей – вспахать огород или доехать до магазина. Безусловно, далеко на таких средствах не уехать, поскольку в ГИБДД они не могут быть зарегистрированы по определению, а на ближайшем же посту хозяина этой техники ждет малоприятный разговор с инспектором. Идея собрать автомобиль своими руками и ездить на нем везде и всюду, по-видимому, неискоренима. Одержимые ею люди на всю жизнь посвящают себя автомеханике. Кто-то работает в мастерских, а кому-то удается достичь таких высот, каких достигли известные самодельщики Парфенов и Хаинов. Еще до перестройки они собрали потрясающий по дизайну и конструкции автомобиль, после чего были приглашены в конструкторский отдел АвтоВАЗа, где и продолжают плодотворно работать по сей день. Олег Вахрушев, Радио Свобода, Екатеринбург.
Тема этого выпуска программы «Время за рулем» – до какой степени можно переделать автомобиль в России и не нарушить закон. Сегодня гость Екатеринбургской студии «Радио Свобода» и программы «Время за рулем» – заместитель директора Центра «Спорттюнинг» Вадим Бижанов. Здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие слушатели.
Здравствуйте, Вадим.
Вадим, ну, ты слышал сюжет, который подготовил наш коллега Олег Вахрушев. Наверное, у тебя уже есть комментарий к этому сюжету. И параллельно вопрос. Как давно существует в России переделка автомобилей, ну, по-модному называя тюнинг, и с чем это было связано?
Я даже не знаю, как давно это существует. Я думаю, что существует с тех времен, когда появились сами автомобили. Новомодное слово «тюнинг» появилось у нас где-то в начале 90-х, я думаю, которая, если дословно переводить, означает просто, скажем так, настройка автомобиля.
Но российские, советские автомобили требовали настройки.
Однозначно, однозначно они требовали настройки. Вот. Но люди дорабатывали, я думаю, их со дня покупки.
С чего начинали дорабатывать автомобиль? С подвески, с двигателя, с чего-то еще, с приборов освещения?
Ну, скажем так, советские времена, я думаю, ограничивались все-таки ввиду дефицита как таковых обычных даже запчастей, ограничивались, скажем так, какой-то внешней стороной, то есть минимально, там, я не знаю, какими-то брелками еще.
Наклейками.
Да, наклейками.
Я помню, очень популярны были плексиглазовые наконечники ручек переключения коробки передач.
Да, да, да. То есть чисто такое кустарное, скажем.
Но в советские же времена было и что-то другое.
Ну, в советские времена, скажем так, с советских времен пошло такое направление все-таки, как автоспорт. Автоспорт там у нас тогда при автозаводах были только более-менее профессиональные команды. Вот. Но, скажем, в послеперестроечные времена, то есть уже во времена нашей, скажем, России, люди заинтересовались, и все-таки тюнинг наш пошел от автоспорта. То есть они начали обращаться к мастерам, к спортсменам, то есть кто разбирался, то есть в этой технике досконально. И все-таки началось с того, что начали заниматься механикой, то есть двигателем, коробкой. То есть хотелось людям добавить мощности своим автомобилям, управляемости. Но опять же, примерно с тех же времен у нас в России пошло направление такое, как автоэлектроника, то есть музыка, там сигнализация различные, там еще какие-то такие электронные навороты. И вот в данный момент сейчас они сближаются довольно-таки быстрыми темпами друг с другом. И сейчас уже те, кто занимался автоэлектроникой, то есть начинают делать чип-тюнинг автомобилем, то есть поскольку сейчас все-таки преобладают уже инжекторные автомобили, в которых решающую роль играет электроника в управлении как двигателем, так и основными функциями автомобиля. Поэтому сейчас, скажем так, эти две ипостаси, автоспорт и как таковая...
И обыденная жизнь.
И обыденная жизнь, да, они сближаются. Вот. Ну и к вопросу о том, как далеко вообще может зайти тюнинг. На самом деле он может, он иногда заводит настолько далеко, что от автомобиля остается, ну, только скажем, какая-то форма.
Ну, то есть нет особой границы оболочки, между переделкой оболочки и тюнингом.
Да, я, насколько я знаю, люди начинают, вот когда начиналось все это где-то порядка, скажем, ну, где-то в 2000 году, может, 2001, люди видели только внешнюю какую-то сторону этого, то есть литые диски, мощные глушителя, рычащие. И я, когда люди приходили к нам в первый раз, они всегда только просили, вот как там, мне глушитель надо погромче. Хотя, как бы, ну, это не играет решающей роли в повышении мощности автомобиля, форсировки. Вот. Я точно знал, что они придут через какое-то время и попросят еще больше. И, то есть, и постепенно у нас выросла культура все-таки тюнинга автомобиля. То есть она не сказать, конечно, что не сравнить ее с японской, американской или европейской. И в этих странах у всех, кстати, разные подходы к тюнингу.
А давайте вот к этому обратимся чуть позже. Пока хотелось бы все-таки вернуться чуть-чуть в российскую историю. Вот в советские времена порывы автолюбителей и автоконструкторов самодеятельных очень сильно поддерживала такая известная телевизионная программа. Это вы можете, по крайней мере, по-моему, она называлась.
Была,
да?
Замечательная совершенно программа.
Сейчас по Discovery можно найти зарубежные аналоги, где там с запчастей на свалке что-то собирают. Вообще-то говоря, россиянам эти программы, на мой взгляд, показывать противопоказано, потому что существуют ГОСТы, которые ограничивают их фантазии. Но все-таки, вот если не брать тюнинг вот в том понимании, в котором мы сейчас с вами обсуждали или вы рассказали, вот эти порывы творческие сейчас еще существуют. Вам приходилось когда-нибудь на улице видеть, простите за выражение, супер-драндулет какой-нибудь, созданный своими руками кем-нибудь в наше время?
Ну, кстати, вот вспоминая, да, раньше приходилось, сейчас все реже и реже, потому что, ну, я не знаю, с чем это связано, скорее всего, с ужесточением все-таки со стороны и ГИБДД, и, скажем, наших органов власти, то есть таких моментов. Машины, на самом деле, сейчас машины становятся все больше, они становятся быстрее, и качество той техники, собранной вручную, и она действительно, то есть, оставляет сомнения, и выпускать на дороге общего пользования. Вот я думаю, что из этих соображений, то есть, ГАИ все-таки ограничивает и препятствует такому образу.
Ну, если эти люди прибегают к помощи профессионалов, например, вот центров специальных автомастерских, тогда ведь это не будет опасным, там ведь все сделают профессионально.
Ну, вы знаете, нет, то есть тогда не будем смешивать все-таки самодеятельное творчество, когда люди там...
Ну, почему? Человек приходит со своей идеей, скажем, платье или пальто, ну, вот девушка, да, в ателье, и по ее эскизам ей портниха кроит и шьет. Вот с машиной, если такое сделать.
Ну, в общем-то, да. То есть, если к внешней стороне обратиться автомобиля, сейчас существует масса, скажем, обвесов, то есть, для автомобиля, то есть, нестандартных каких-то там... каких-то стилевых решений, то есть либо это будет, скажем, ближе к спортивному автомобилю что-то, либо это будет, наоборот, там какой-то...
Ну, это будет на базе серийной модели какой-нибудь.
Все-таки, да, отталкиваться нужно от серийного автомобиля.
А при работе с заказчиком, вот он пришел, говорит, хочу вот это, вот это, вот это. Учитываются ли требования ГОСТов при выполнении заказов? И вот, например, вы предупреждаете заказчиков о том, что это, например, нарушение ГОСТа, что это чревато наказанием?
Ну, тут однозначно тоже сказать нельзя, потому что на какие-то запчасти существуют сертификаты, полученные уже здесь, в России, что эти запчасти можно устанавливать на автомобиле. Там, скажем, это касается рулей спортивных, там глушителей, то есть дисков и всего таких вот основополагающих каких-то вещей. Вот. Но что касается более глубокого тюнинга автомобиля, скажем, когда люди лезут в тормозную систему, в двигатель, в коробку передач, то есть в рулевое управление, то здесь на самом деле многие действуют на свой страх и риск.
Вы в эти узлы, элементы лезете?
Как сказать? Вот мы...
Ну, можем, но предпочитаем этого не делать.
Нет, у нас есть, скажем, комплектующие для тюнинга, но можно ведь удариться в экстрим и сделать абсолютно нереальный автомобиль в плане там подвеска будет просто там зубодробительная, то есть, и может человеку это нравится, а на самом деле это и для автомобиля плохо, и для, скажем, для безопасности автомобиля.
Ну, кстати, тема безопасности.
Да, тема, ее коснемся чуть позже.
Реальные интересы водителей и точка зрения пешеходов. На радио «Свобода» в воскресной программе «Время за рулем». Документальные дорожные истории, автомобильная мода и новинки мирового автопрома. Ведущие екатеринбургского выпуска Евгения Назарец и Анатолий Горлов, член Совета комитета по защите прав автомобилистов. Программа «Время за рулем» выходит поочередно из Екатеринбурга и Москвы. Каждое воскресенье в 13.07 по московскому времени. Повтор в понедельник в 4 часа утра. Слушайте «Радио Свобода».
Заместитель директора Центра спорттюнинг Вадим Бежанов – это гость екатеринбургской студии «Радио Свобода» и программы «Время за рулем». Самодеятельное автотворчество в США. Далее в программе «Время за рулем» сейчас. Новости авторынка. Их на свой вкус отобрал Анатолий Горлов.
Китайские автомобили двинутся на российский рынок с ее западных границ. Калининградское предприятие «АвтоТор» и китайская компания «Гили» начали переговоры о сборке новой модели «Кинг-Конг». Несмотря на такое название, это компактный седан с двигателем объемом 1,5, 1,6 и 1,8 литра. Разработка китайских автомобилестроителей на родине стоит около 8 тысяч долларов. Сколько будет стоить китайский «Кинг-Конг» в России, какой он будет комплектации, пока неизвестно. Ford Focus C-Max второй год подряд завоевывает звание лучшего минивэна в России. Потребительские симпатии аналитики объясняют тем, что автомобиль компактен, но больше своего прототипа, модели Ford Focus. Он выглядит спортивно, хотя относится к классу городских машин. 120-сильный двигатель Ford C-Max дает максимальную скорость 193 км в час, а сотню он набирает чуть больше, чем за 10 секунд. Компания Toyota объявила, что продала уже более 500 000 автомобилей Prius с гибридной силовой установкой. Производство модели Prius началось в 1997 году для внутреннего рынка Японии, а с 2000 года автомобиль вышел на рынки Америки и Европы. 3 года назад Toyota Prius стала особенно популярна в Северной Америке. Кроме этой гибридной модели, корпорация Toyota Motor также продала около 100 тысяч моделей Lexus с гибридными двигателями. Японцы заявляют, что рассматривают это как основную технологию 21 века. Модели Volvo V70 и XC70 в новых комплектациях под названием Edition Sport и Edition Comfort уже поступили в салоны дилеров. В базовое оснащение входит биксеноновая оптика, мультифункциональный руль и парктроник. Версия Edition Comfort имеет салон класса Prestige, кресло с подогревом полностью обитой кожей, в отделке салона используются алюминиевые вставки. Peugeot 407, как и многие другие модели этой марки, теперь получит новый дизель. Мотор объемом 2,2 литра имеет систему двойного турбонаддува, благодаря чему и достиг мощности 170 лошадиных сил. Представители Peugeot уверены, что новый дизель будет пользоваться успехом в Европе, где автомобили такой мощности сейчас в большом почете. Компания «Шкода» готовит к следующему Женевскому автосалону премьеру нового поколения модели «Фабия». «Шкода Фабия 2» будет укомплектована коробкой передач от Volkswagen, а дизайн будет выполнен в стиле недавней новинки «Шкода Ромстер». Предполагается, что базовая комплектация «Фабия» нового поколения в Европе будет стоить не дороже 10 тысяч евро. Помимо этого, «Шкода» разрабатывает компактный внедорожник на платформе модели Volkswagen, но его появление ожидается не раньше 2009 года. Спортивный вариант обновленного седана Civic готовит компания Honda. Honda Civic Type R с трехдверным кузовом кабриолет будет соперничать с Ford Focus ST и Opel Astra VXR. Автомобиль оснастят 4-цилиндровым двигателем объемом 2 литра мощностью 220 лошадиных сил, а производство наладят на заводе Honda в городе Суиндон, графство Уилтшир, Великобритания. Mercedes обнародовал информацию о новом Mercedes-Benz MLK. Это так называемый паркетный внедорожник, построен на базе C-класса и на 30 сантиметров короче автомобилей класса M. Самым слабым из его двигателей будет дизель объемом 2,2 литра, а самым мощным станет V-образная восьмерка. Начало продаж нового Mercedes-Benz MLK намечено на начало 2008 года.
С новостями авторынка познакомил Анатолий Горлов. Через несколько минут продолжим обсуждать в екатеринбургской студии «Радио Свобода» законность и возможности переделки автомобиля в России или даже перспективы легализации транспортного средства, собственной конструкции или изготовления. Кроме того, в программе «Время за рулем» – автоистория и обзор автомобильных изданий.
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга. В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте «Прессинг» на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22.07, в понедельник в 3.07 и 10.07 по московскому времени.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Один или двое палестинских боевиков убиты, по разным данным, сегодня в секторе Газа в результате израильского авиаудара. Еще несколько человек получили ранения. Израильское командование сообщило, что экстремисты собирались начать ракетный обстрел израильской территории. Сегодня рано утром в результате обстрела израильского города Сдерот был тяжело ранен местный житель. Палестинские боевики освободили американца, захваченного ими в субботу в городе Наблус на западном берегу Иордана. Иран заявил, что не намерен затягивать рассмотрение предложений по его ядерной программе, выдвинутых мировым сообществом. Представитель МИД Ирана Хамид Реза Асифи заявил сегодня, что, по мнению Тегерана, пакет, разработанный 5 постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германии, содержит приемлемые, частично приемлемые и неприемлемые предложения. Это цитата. В Шатойском районе Чечни подорван военный автомобиль. Двое российских военнослужащих погибли, еще двое получили ранения. В Подмосковье продолжается 13-й съезд Российской демократической партии «Яблоко». Ее лидер Григорий Явлинский накануне заявил, что объединение демократических сил возможно путем создания фракции внутри «Яблока». Президент США Джордж Буш выразил серьезную обеспокоенность в связи с самоубийством 3 заключенных американской военной тюрьмы Гуантанамо, где содержат подозреваемых в терроризме. Американские врачи провели в Багдаде вскрытие тела лидера Аль-Каиды в Ираке Абу Мусаба Аз-Заркауи, убитого 7 июня в ходе операции американских и иракских войск. Результаты вскрытия будут обнародованы в ближайшее время. На Украине вновь приостановлены переговоры о создании парламентской коалиции.
В эфире еженедельная программа «Время за рулем».
Сегодня «Время за рулем» выходит из Екатеринбурга.
В студии ведущая Евгения Назарец
и Анатолий Горлов.
Тема выпуска – простор для творчества в России, автогост и водительские амбиции. До какой степени можно переделать автомобиль в России и не нарушить закон?
И что позволено делать с личными автомобилями в США, а также автоистория про начальника Свердловской ГИБДД. Кроме того, обзор автомобильной прессы.
Все это сегодня на Радио Свобода в программе «Время за рулем».
Мы уже выяснили, что конструировать автомобиль в России – занятие увлекательное, хлопотное, дорогое и незаконное. Для сравнения, у тех американцев, которые в этом деле за ценой не постоят, хотя бы не возникает проблем с законом. Некоторые подробности для нас узнал корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов.
Принято считать, что подавляющее большинство американских автовладельцев заглядывают под капот своего автомобиля не чаще раза в год, доверяя все техобслуживание автосервису. В том, что это не совсем так, убеждаешься, когда встречаешь на дороге в одиночку или кавалькадой машины, модифицированные подгоночные и спортивные, ретро и армейские. Когда автомобили с соседнего ряда с ревом уносятся вперед на зеленый светофор, когда невероятное изобилие хромированных деталей ослепляет, когда монстр о четырех колесах на потеху публики горцует и подпрыгивает, ахаешь. Есть же и в Америке умельцы. Да, они есть. Им отданы даже отдельные телеканалы, не говоря о журналах и о десятках веб-сайтов. Учитывая, что даже в Соединенных Штатах ярко выраженная индивидуальность и талант не должны противоречить закону и нормам безопасности, я попытался выяснить, что здесь можно и чего нельзя энтузиастам хот-рода, кастомайзинга и глубокого тюнинга. Мой собеседник, хорошо осведомленный в этих вопросах, инженер-автомеханик Ярослав Чумак, бывший киевлянин, вот уже 9 лет живущий в соседнем с Вашингтоном штате Мэриленд.
Ярослав, существует ли в Соединенных Штатах какой-то порядок официальной регистрации автомобиля, созданного своими силами?
Реально нет. Если ты создал машину вообще сам, а не переделывал какую-нибудь серийную, то тебе нужно пройти технический осмотр, что эта машина может находиться на дороге, что у нее соответствуют световые приборы. Технические требования: есть зеркала, дворники, стеклоочиститель, омыватель, и, в общем-то, этого достаточно. И ты можешь будешь использовать эту машину, можешь ее зарегистрировать. Это техосмотр такого плана, как проводится в Штатах, где один раз при регистрации. То есть он более серьезный, чем техосмотр ежегодно.
Но ведь существуют же какие-то технические стандарты, американские ГОСТы. В каких пределах можно от них отступать?
Таких стандартов нету. Ты можешь создавать машину, у которой 1000 лошадиных сил, ты можешь создавать машину, у которой 50 лошадиных сил. Ты хочешь сделать какую-нибудь передвижную женскую туфель или какой-нибудь монстр. Ты можешь делать на базе мотоцикла, ты можешь делать на базе чего угодно, на базе трактора. Технические характеристики у тебя должны быть, скажем, определенный тормозной путь. Если ты создаешь большую машину, сплошь и рядом здесь серийно выпускается на базе больших автобусов дом на колесах. Есть технические характеристики твоего тормозного пути. В зависимости от габаритов, все. Есть стандарт на выхлоп, только Street Rod, специальная спортивная машина, у нее ограничен километраж в году, на котором ты можешь ездить, или историческая машина, то есть если ты сделал машину, переделывал машину, которая старше 25 лет, это не касается. Все остальные машины должны проходить ежегодный, в некоторых штатах раз в 2 года, проверку на токсичность.
Ярослав, вы собрали автомобиль полностью по собственному проекту, либо сильно переделали какую-то серийную машину. Не может ли тот или иной известный автопроизводитель подать на вас в суд за нарушение авторских прав?
Если я буду использовать чьи-то авторские права и не заявлю, то в принципе могут, но практически нет. Потому что это единичная машина, которую ты сделал для себя, ты ее не продаешь, ты не делаешь ее серийно. Как правило, люди используют серийные узлы. Скажем, ты увеличиваешь мощность двигателя, значит, тебе нужны более сильные тормоза. Ты можешь купить на эту же модель машины другие тормоза, и ты используешь запчасти под чужим именем. Ты не создаешь их сам.
А как насчет страхования таких машин?
Если ты переделываешь серийную машину, и ты не указал в страховку свои переделки, то в случае аварии страховая компания будет выплачивать, как за обычную машину. Никто не будет платить за экстра, что ты на нее установил. Но ты можешь заявить в страховку, оценить свою машину сам, во сколько ты хочешь. Соответственно, ты будешь платить страховую сумму со стоимости, которую ты заявил, и тогда страховка это будет оплачивать.
Ярослав, вы имели много дела с ремонтом и с восстановлением автомобилей, и с установкой на них каких-то узлов здесь и на Украине. Вы могли бы сравнить плюсы и минусы Соединенных Штатов и Украины, и, скажем, в целом, бывшего Советского Союза?
Просто невозможно это сравнить, потому что в бывшем Советском Союзе ты мог только что-нибудь доводить полировками, доводкой серийных деталей. Ты не мог там поставить другой совершенно двигатель на модель. Здесь у тебя совершенно развязаны руки. В Советском Союзе, чтобы сделать машину своими руками, ты должен был быть членом клуба, ты должен был сделать проект, ты должен был его согласовать. Это была сумасшедшая бюрократия, практически непробиваемая.
Изменилась ли сейчас ситуация на территории бывшего Советского Союза как-то в лучшую сторону? Или она осталась такой же, как и была 15 лет тому назад?
Со стороны регистрации она осталась на том же уровне, как она и была раньше. Ты не имеешь права поменять двигатель, если ты не купил этот двигатель в магазине. Ты не можешь на тот же самый кузов поставить двигатель от совершенно другого автомобиля. Здесь ты можешь, если ты хочешь, ты можешь на Ford поставить двигатель от Chevrolet или от Chrysler. И это никого не будет интересовать. Здесь в регистрации вообще не указан номер двигателя. Здесь нету такой бюрократии, таких жестких требований. Ты можешь снять со своей машины 14 радиуса колеса и поставить 20 радиуса колеса. Если эти колеса цепляют крылья, ты можешь взять ножницами, обрезать эти крылья, загнуть как ты хочешь, сделать им, придать им другую форму, и это все легально, и никому ты не должен ничего доказывать. Ты на серийный автомобиль можешь элементарно поставить турбину или поставить найтрос, впрыскивается в двигатель азот и добавочный бензин, то есть ты можешь кратковременно увеличить в 2-3 раза мощность своего двигателя.
Так, на мои вопросы о легализации в США автомобиля, построенного или модифицированного своими руками, отвечал инженер-автомеханик из штата Мэриленд Ярослав Чумак. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон. В эфире «Время за рулем» в екатеринбургской студии «Радио Свобода». С нами по-прежнему заместитель директора центра «Спорттюнинг» Вадим Бежанов. Вадим, вот и есть повод поговорить о разнице в подходах к переделке и к тюнингу в разных государствах. Вы начинали что-то говорить по поводу разницы с Японией, Россией, Соединенными Штатами, очевидно.
В Америке это больше все-таки производство шикарных автомобилей. Большие колеса, там хромированные, больше хрома.
больше уюта в автомобиле, то есть больше электроники автомобиля. К технической части они подходят, ну, либо установка, да, действительно нитроса, то есть если кому-то нужно повышение мощности автомобиля, либо просто замена двигателя. В Японии же все более технически сложно, все более ювелирно отточено. У них на самом деле с техосмотрами и с переделкой автомобиля так же сложно, как в России, может быть, даже еще и сложнее. Поэтому там нельзя просто так поменять двигатель, взять и сделать 1000 лошадей. Там можно, конечно, но это будет уже как чисто спортивный автомобиль. Они очень, инженерная мысль у них очень высока. В Европе тоже свой подход, там нечто среднее между Японией и США, то есть любят как комфорт, так и спортивность. Ну а в России все-таки...
В России все именно так, как рассказал собеседник Алана Давыдова, то нельзя, другое нельзя, это осторожнее.
Особый путь развития.
Но, я хочу сказать одно но, то есть у нас, да, техосмотр тоже как бы строгая процедура, но, опять же, я не так знаю много людей, кто переделал автомобили и кто делал этот техосмотр легально. Есть опасность не пройти, да, техосмотр, но, опять же,
есть
можно...
Есть возможность пройти.
Но есть возможность... Нет, перед техосмотром просто меняют, ставят стандартные какие-то агрегаты, то есть проходят техосмотр... обратно меняет.
Ну, так же, как перепланировка квартиры. Вроде бы нельзя, но представил сверху, как будто встроенный шкаф, вот он по-прежнему и находится, так и проходишь.
В сказочных условиях живут американцы. Все что угодно можно с автомобилями сделать. Я вот сидел, ловил себя на мысли, и так, в общем-то, не пришел к выводу, а, в общем-то, хорошо это или плохо? Вот на твой взгляд, как бы ты оценил эту ситуацию?
Ну, с точки зрения безопасности тоже неоднозначно, конечно. Та же установка колес большого диаметра, она сказывается хорошо на управляемости, но на тормозном пути она будет сказываться. Чем шире колеса ставят, то есть аквапланирование эффект на воде, то есть... скажем, тот же тормозной путь, он где-то может сократиться, а на мокрой дороге он увеличится. И на самом деле тут палка о многих концах, даже не о двух. Я просто думаю, что в случае какого-то форс-мажора, аварии или еще что-то, это только усугубит вину автовладельца.
То есть... Ну, вот, кстати, по поводу страхования. У меня вообще большие сомнения, что наши страховые компании будут страховать какие-то переделанные автомобили. Там ночью тоже жесткие требования.
Аэрографию какую-то можно застраховать отдельно, на самом деле. Можно отдельно колеса застраховать, диски. То есть, если какие-то дорогие диски и резина, это отдельно все оговаривается. То есть, отдельно, да, за отдельную стоимость это все можно. Но, опять же, во всех страховых, насколько я знаю, договорах, там указано, что автомобиль не должен участвовать в спортивных каких-то мероприятиях, то есть не может переделываться без согласования, скажем, со страховой какие-то, то есть решающие моменты в самом автомобиле. Поэтому не так все просто.
Сегодня в программе «Время за рулем» мы выясняем, до какой степени можно переделать автомобиль в России и не нарушить закон. В противном случае может состояться долгий и, скорее всего, безрезультатный для экспериментатора разговор с первым же гаишником. А вот Денис Каменщиков на днях встретился с самым первым в Свердловской области. Что за повод был, доподлинно неизвестно, но традиционную историю нашему корреспонденту записать удалось.
Начальник Свердловской областной госавтоинспекции полковник Юрий Демин мечтал работать гаишником еще со школы. В 10 лет он впервые сел за руль отцовского автобуса. В 16 пошел учиться в автошколу ДСААФ. В армии водил грузовик. После армии поступил в юридический институт. И сначала тоже был обыкновенным автолюбителем на заурядном «Жигуленке».
Я ездил, да, ну, наверное, как и многие другие, ездил где-то с нарушением. Но вот когда пришел в службу ГИБДД, здесь уже другой элемент. То есть я должен уже вроде как контролировать, что ну нельзя этого делать. Потому что говорят, так вот здесь невозможно вроде как ездить по правилам. Да все возможно ездить, и разумно можно ездить, потому что мы на себе это все испытали.
В первый раз инспектор Демин вышел с полосатым жезлом на дорогу 20 лет назад и сразу почувствовал, что называется, все тяготы службы. Из воинской части в пригороде сбежал солдат с автоматом. Небывалые в те времена ЧП. Гаишники перекрывали дороги несколько суток, без выходных и почти без сна.
Но очень памятно было, когда зимой мы пошли рейдовать, то есть каждую пятницу был рейд, и когда был большой тулуп, почти до пола. Валенки там 43-го размера с галошами. Я как сейчас помню, бегали за водителем пьяным с бензовоза, галоши там теряли. Ну, это все абсолютно нормально было. Как-то все дружно там задержали, увезли. То есть это нормальные воспоминания.
С назначением на должность начальника областного управления ГИБДД Юрий Демин не перестал работать на дороге. Он в обязательном порядке лично сопровождает по области все правительственные делегации. И даже в выходные на собственном Mitsubishi L200 не может проехать мимо нарушителя.
Я не для того, чтобы похвастаться, я должен сказать, что я не могу проехать мимо каких-то грубых нарушений. Если водитель допустил грубое нарушение, я в обязательном порядке его останавливаю и беседую с водителем. Если водитель правильно воспринимает допущенное нарушение, хорошо. Если неправильно воспринимает, тогда, соответственно, он передается инспектору для того, чтобы задокументировать нарушение. И я не прохожу мимо. Но этим самым я поддерживаю, может так, профессионализм и все остальное. Я могу с гордостью сказать тому же инспектору, ты почему сегодня плохо поработал? Я сегодня вывел там, 2 водителя за красный сигнал светофора, а ты этого не сделал.
Время за рулем на радио «Свобода» продолжается. В екатеринбургской студии с нами по-прежнему заместитель директора центра «Спорттюнинг» Вадим Бижанов. И все-таки вопрос, Вадим, до какой степени в России можно переделать автомобиль, чтобы он не вызвал вопросов, ни, допустим, ни у госавтоинспекторов, ни у страховых компаний, ни у всех тех, кто вокруг этого находится?
Что касаемо двигателя, то повысить, скажем, его КПД путем того, что снизить трение какое-то.
Уменьшить расход топлива.
Расход топлива каким-то образом. То есть смысл вообще изначально, я так подразумеваю, от тюнинга как такового, то есть... Улучшить характеристики, улучшить, скажем, не там, каких-то зверских там, мощностей и показателей, а именно улучшить то, что... Потому что на заводе, на самом деле, делается некий усредненный продукт. Вот. И, опять же, там нормы экологические, какие-то еще моменты, то есть, опять же, расход топлива, это все делается, зажимается, на самом деле, максимально, потому что, допустим... С отечественного двигателя, с той же ВАЗовской восьмерки, не скажем, не сильно его переделая, можно там снять и 150 лошадей, а блок двигателя рассчитан там вообще на 250 лошадей примерно, то есть запас по мощности. Поэтому я думаю, на самом деле стоит улучшать то, что в наших автомобилях, скажем, не есть самый лучший показатель. Это все-таки нужно тормоза в первую очередь. Наши машины очень слабые тормоза, очень длинный тормозной путь и очень аварийный момент в этом плане. То есть и управляемость автомобиля. То есть наши ВАЗы по управляемости это какой-то вообще экстраординарный продукт. Вот, вот такой тюнинг, подход я считаю правильным. Все, что идет дальше, все, что идет по нарастающей в дальнейшем, ну, это как бы дело хозяйское. То есть, и к вопросу о том, вот, на ком будет лежать ответственность, это все-таки в первую очередь на хозяине.
Ну, потому что он владеет машиной, ездит на ней.
Да.
Ну, он скажет, что в мастерской меня не предупредили об этом. Вы какие-нибудь даете документы подписать о том, что... Человек знает о том, на что он идет, требуя вот такого и такого изменения в своем автомобиле.
В мастерской вообще любые работы, они на самом деле выглядят стандартно. То есть по документам они выглядят стандартно, то есть как просто ремонт двигателя, там замена тормозной системы. То есть, но на самом деле мы стараемся не предлагать то, что может ухудшить свойства автомобиля, потому что смысл тогда вообще тюнинга и вообще доработок автомобиля. Но я думаю, что мастерской будет что-то сложно на самом деле.
Предъявить мастерской будет претензии сложно. А еще вопрос, наверное, очень важный в условиях российских. Вот тот самый разумный тюнинг, который вы описали и предложили, улучшить двигатель, улучшить тормоза и так далее. То есть то, что в разумных пределах. Во сколько это обойдется по деньгам, например, в Екатеринбурге?
Ну, надо брать просто на примере какого-то конкретного автомобиля.
Ну, ВАЗовские популярные модели.
Пусть будет, да, допустим, пусть десятка, допустим, да, обычная. Ну, скажем, двигатель какой-то минимально. Первая ступень по тюнингу, допустим, двигателя, там, с улучшением его там, мощностных характеристик, там, процентов на 10-15, но это в районе 1000-10, наверное, рублей. Вот. Если же... Допустим, по коробке передач какие-то нужны, допустим, какие-то другие свойства, тоже где-то в районе 50, от 5 до 10 тысяч. Тормозная система, если просто замена колодок, это там в районе 1000 рублей. А если, допустим, установка дисковых тормозов назад, там замена передних на более увеличенные, там уже бюджет довольно-таки серьезный, то есть от 15 там, до 30 тысяч.
Но в итоге это все-таки может окупиться за счет экономии какой-либо или без, большей безопасности, на ваш взгляд?
На самом деле это может окупиться в том, что вы просто не попадете в аварию. Там, где, скажем, тормозной путь, там в тормозном пути имеет значение там сантиметры, на самом деле, то есть, и поэтому где-то вы сможете, скажем, совершить тот маневр за счет того, что улучшили свою управляемость там, и не столкнуться с пешеходом, там еще где-то. То есть, ну, это все взаимосвязано, на самом деле. В автомобиле все взаимосвязано.
Те, кто не затюнинговал свой автомобиль, оправдывают правила дорожного движения, где сказано, что тормоза предназначены для окончательной остановки автомобиля.
Да, если не окончательные.
Предварительные, видимо.
Для окончательной остановки автомобиля может быть предназначено любое препятствие, по-моему, вообще-то уже. Ну что ж, реально ли, вот вернусь все-таки к своей любимой теме, к созданию автомобиля своими руками. Не то чтобы я хотела создать автомобиль своими руками, но меня это интересует, как и многих наших слушателей. Реально ли в автомастерской действительно по оборудованию, по уровню мастеров собрать автомобиль, который не серийный?
Не серийный автомобиль собрать реально? На самом деле, ну, конструктив в автомобиле примерно у всех одинаковый, то есть какие-то начальные моменты в конструировании, формировании. То есть, а дальше из серийных, скажем, каких-то агрегатов собрать автомобиль, то есть на свой вкус и цвет, как говорится, можно. И у нас в России, то есть и за рубежом это делают там, ну, в любой стране это есть, практикуется. Потому что творческий момент, он, конечно, его не задушить.
То есть несправедливо нельзя говорить, что недостаточно для этого материалов, недостаточно для этого техники, недостаточно для этого навыков персонала, мастерских. Это все несправедливо, к России не относится.
Нет, несправедливо. Только, я думаю, что препятствует этому только все-таки наше законодательство.
И, в общем-то, финансовые возможности, наверное, тех, кто этого хочет.
Ну, кто этого хочет, я думаю, они все-таки свои финансовые возможности прикидывают. А то есть То, что было в советские времена, действительно, как в передаче, допустим, «Это вы можете», ну, там исключительно, по-моему, на энтузиазме все держалось.
Вадим, скажи, пожалуйста, а существуют ли соревнования по переделке автомобилей? Вот, есть ли какие-то признанные мастера в этом деле? Кто они, где они?
Профессиональная тусовка наличествует, в которой обмениваются опытом,
да,
хвастаются.
Такая.
Ну, скажем, во-первых, есть клубы любителей, скажем, одной определенной марки, там есть клуб любителей Honda, там Subaru, там по тем же ВАЗам. Кстати, наши ВАЗы очень популярны в Эстонии и Латвии, тюнингуют очень грамотно и очень сильные там школы. Я вот это объясняю тем, что в советские времена там очень было спортивное направление развито, автомобильное, там очень много было выдающихся спортсменов, автогонщиков, и школа именно по тюнингу ВАЗа очень развита, и самый мощный сайт по тюнингу ВАЗа, насколько я знаю, это вот ВАЗ, именно эстонский сайт, хотя он на русском языке, вот. Также там по вечерам, выходные где-то дни практикуются, ну, собираются автогонщики, автолюбители, раньше это был возле аэропорта Тупик называлось, то есть собирались там, обменивались опытом, то есть там какие-то минимальные соревнования проводили. Вот, но есть даже у нас организаторы в городе, кто организует соревнования в аэропорту, у нас, в частности, в Уктусе летом, то есть по дрэк-рейсингу, то есть любительские ралли организуют. На самом деле у нас автоспорт, скажем так, постепенно-постепенно очень даже развивается.
А именно среди мастеров? Там же уже владельцы автомобилей приезжают со своими переделанными автомобилями.
Да, да, да.
А вот именно сами мастера помериться силами и умениями.
А тут как бы по какому критерию как бы мерить, очень как бы непонятно. В автозвуке все понятно, то есть, а по тюнингу, то есть, ну, тут мне нравится то, а мне нравится это, то есть, ну, пока как бы такого
нет. То есть,
нет,
единых критериев нет?
Единых, да, каких-то критериев пока нет.
А у вас есть свой идеальный автомобиль? Вот я Анатолия в начале нашей программы спрашивала, есть ли у него такой в мечтах свой суперкар, концепт-кар, а у вас есть такой?
Ну, в разное время по-разному, потому что сейчас технологии развиваются так, что я вот то, что нравилось вчера, уже, может быть, уже не нравится. То есть, поэтому Где-то в идеале он есть, я представляю примерно, как он выглядит, но, скажем, я бы взял там от одной машины и от другой, то есть по чуть-чуть, и сделал бы, конечно, что такое.
Что же, это был последний вопрос, Толя, ты что-то еще хочешь уточнить?
Еще один вопрос, да, к вопросу о культуре. Ты говорил о том, что повысилась культура заказчиков, а прямоточные глушители ушли в прошлое или все-таки на них есть
спрос? Ну, как таковая, да, мода на них не то чтобы отходит, но такового бума уже нет, то есть люди, ну, в этом еще поспособствовало немало ГАИ, потому что сейчас, то есть по звуку на тех же станциях техосмотра, то есть звук замеряют, то есть опять же у инспекторов появились какие-то, они прямо на дороге могут, то есть, замерить звук. И,
да, приборы измерения.
Да, я догадываюсь, что пошел, в вашем автомобиле мечты нет места прямоточному оглушителю. Это уже бескучится по нынешним временам.
В общем-то, да.
Напомню, что сегодня гостем программы «Время за рулем» был заместитель директора Центра «Спорттюнинг» Вадим Бежанов. Сегодня в эфире мы устанавливали степень совпадения потребностей и возможностей российских автомобилистов, если они хотят всерьез поработать над своим автомобилем, чтобы сделать его идеальным, уникальным или даже собственной сборки.
Но «Время за рулем» на радио «Свобода» сегодня еще не истекло. В студии Павел Константиновский с обзором некоторых автомобильных изданий России. Здравствуй, Павел.
Здравствуйте. Зима и лето, Москва и Подмосковье, известный бренд или не очень, во всех случаях предсказать результат очередной заправки практически невозможно, возмущается за рулем. В современном мире мы чуть ли не единственные, кто продолжает выпускать дистопливо с совершенно неприемлемым для городов содержанием серы и прочих вредностей. Нефтехимики утверждают, что могут хоть завтра начать вырабатывать дистопливо самого современного уровня и вырабатывают то, что мы привычно называем соляркой, пишет за рулем. Несколько полос спустя журнал продолжает топливную тему в интервью с министром природных ресурсов России Юрием Трутневым. Речь идет о ценах на нефть, строительстве дорог и про экологию в Москве. По поводу последней Трутнев заметил: мы должны создать такие условия, чтобы люди могли найти высокооплачиваемую работу не только в Москве, но и по всей России. В противном случае население столицы будет и дальше расти, как на дрожжах, а нагрузка на экологию города будет увеличиваться. Тут не спасут никакие скоростные магистрали и многоуровневые развязки. Найти рынок более демократичный, чем в США, непросто, сравнивает западную модель торговли с российской журнал Motor News. Причем формируют его не продавцы, а клиенты. И главное их достижение в том, что они заставили себя уважать. Они не выбирают машины по каталогу, слыша фразы типа «Ваша будет точно такая же, только черная, трехдверная и с другими дисками». Во-вторых, даже самые рьяные патриоты в США не станут слушать рассказы про поддержку отечественного производителя. И, наконец, клиент в новом свете практически не слышит фраз о том, что, цитирую, «данная модель на американский рынок не поставляется, потому что, не найдя нужной машины в предложении, клиент просто развернется и уйдет к конкуренту». О том, как соотечественники-спортсмены строят отношения со спонсорами, автогонщик и шоумен Николай Фоменко отзывается так. «То, что существует сейчас, это, цитирую, вот вам деньги, только отвяжитесь. И деньги тонут, как в болоте. Повесили вывеску на машину, она ездит, и ладно. Мы же предлагаем той или иной организации, во-первых, вложиться в автотранспорт. Вторая статья расходов – аренда, а еще лучше – покупка участка. Это не так дорого на самом деле, как кажется. Где-нибудь в Европе вполне можно найти место». Коммерсант напоминает, что господин Фоменко открывает школу молодых гонщиков. Тем временем на трассе в Бахрейне уже плавится резина, а в Дубае на трассе уже не хватает воздуха. Где-то в разгаре жаркое спортивное лето. Коммерсант авто отмечает, что российские пилоты в этом году участвуют в рекордном количестве всяческих автомобильных состязаний. Это значит, что у соотечественников начали доходить руки до автоспорта. И это радует, пишет Коммерсант авто. Таковы некоторые темы основных автомобильных журналов России.
С обзором автомобильных журналов вас познакомил Павел Константиновский. И на этом завершается екатеринбургский выпуск программы «Время за рулем». Ровно через неделю программа выйдет в эфир из Москвы. А в екатеринбургской студии «Радио Свобода» сегодня работали ведущие Евгения Назарец
и Анатолий Горлов, продюсер Станислав Чирков. До встречи в программе «Время за рулем».
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. В воскресенье в 2 часа дня после новостей. Лидер – человек известный и информированный. Под перекрестным огнем вопросов трех журналистов – российского, иностранного и ведущего «Радио Свобода». Первая программа была записана в Кремле, в кабинете вице-президента России. Такого поста больше нет, но другие лидеры каждую неделю продолжают отвечать на вопросы журналистов на волнах «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы видеть Россию такой, где человека не преследуют. Если ему не мешать, то будет все прекрасно.
Хотелось, чтобы Россия процветала, потому что Россия – это страна наших детей. Но пока у нас бюрократия превалирует у власти.
Будет меньше автомобилей на бензине-то, и больше будет автомобилей на солнечных батареях. И мы будем жить богато.
Хотелось бы, чтобы через 20 лет бедности было меньше, безработицы, молодежь, чтобы была чем занята.
Если войны не будет, все будет нормально, как говорится, окей.
Начальство, чтобы немножко себе оклады поубавили, а рабочим прибавили, пенсионерам особенно.
Грязнее стало, воздух, вода. Через 20 лет, если с таким темпом, будет еще грязнее.
Россия должна быть Лас-Вегасом.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 15130, 15215 и 17730. Слушайте «Радио Свобода».